Церковь тогда будет духовно зрелой церковью, когда она начнет быть понятной народу. Я хочу сегодня подчеркнуть одну важную мысль. Потому в настоящий момент во всем мире, не только здесь у вас, во всем мире, с невообразимым темпом развивается новая идеология, новая общественная мысль, новый дух времени. И этот дух никак не является каким-нибудь материальным, философским извращением. Это дух оккультизма. И когда мы хотим, чтобы наша церковь была понятна людям, понятна народу, нам необходимо понять этот дух. Понять, что делается вокруг нас. Мы переживаем в сегодняшние дни настоящую демонизацию общества. Демонизацию нашего общества. Я никогда себе представить не мог книжные магазины знания или научная книга, в которой раньше, ну, днем с огнем книги религиозные найти было невозможно. Сегодня же по России, по Беларуси, да и на Западе то же самое. Сегодня эти книги переполнены оккультной литературой. Сегодня они переполнены оккультной литературой. Вчера, где люди вообще не говорили об этих феноменах, сегодня же люди бросаются в объятия экстрасенсов, в объятия всевозможных лекарей, колдунов, которые пытаются помочь нам. Психология, например, наука, которой и я многие годы занимался, психология стала демонической. Сегодня, если психолог не в силе, так сказать, вызвать определенную силу, показать какой-нибудь там духовный, астральный трюк, то он уже не психолог. Мы живем во время сплошной массовой демонизации. Оккультизм занимает все больше и больше, все глубже и глубже позиции в нашем обществе. И поэтому я хочу сегодня с вами поговорить об этом феномене. Оккультизм. Что такое оккультизм? Откуда оккультизм? Как он вникает, внедряется в жизнь общества и в жизнь отдельных людей? Почему это движение настолько опасное? Начнем с самого феномена. Что такое оккультизм? Откуда этот термин? Что такое оккультизм? Оккультизм, само слово, происходит от латинского слова «occultus». «Occultus» означает в переводе на русский язык «тайное», «сокровенное». Термин определяет скрытые, недоступные для человека силы. Оккультизм – это учение о мире сверхъестественных явлений, сил и проявлений. Оккультизм сегодня, в наши дни, показывает себя в целом ряде различных явлений, направлений, мыслей и переживаний. Назовем хотя бы некоторые. Такие термины, как эзотерика, магия, спиритизм, сатанизм, различные паранормальные явления, экстрасенсорика, феномены пси, только назвать некоторые. Откуда все это? Почему люди подаются вот на такие феномены, на такие идеи, такого рода переживания? Где происхождение, в чем сущность демоническо-оккультных сил? Для того, чтобы понять, откуда демония в мире нашем, нам необходимо посмотреть на то, что мы называем мировоззрением. Вы знаете, как мы, верующие, на основе Библии, здесь особенно первой книги Библии, Бытие, первая глава, первый стих, и далее представляем себе мир. Мир, насколько мы его себе представляем, с Библией в руках, мир трехдимензиональный. Тридимензиональность мира определяется следующими понятиями. Во-первых, это Бог, это мир духов, и потом это мир человека и видимого материального творения. Человек и наш видимый мир, наш видимый космос заперт в своего рода рамки пространства и времени. Мы живем в этом замкнутом круге, который в научном мире называется имманентным кругом. В пространстве и времени, замкнуты в этом пространстве и времени, в нашей материальной оболочке, не в силах покинуть эту материальную оболочку, чтобы, например, достичь мир духов. Тридимензиональность мира, нашего библейского понимания мира, никак не означает своего рода трехмерность. Наверху Бог, вот, потом мир духов, а потом земля. Значит, небо чисто в географическом, дистанционном плане. Наверху Бог, потом мир духов, а потом земля. Нет. Тридимензиональность означает следующее. Эти измерения, они проникают друг в друга. Они наложены друг на друга. Бог, он проникает как мир духов, так и мир человека, наш материальный мир. А мир духов, духи, способны проникать в мир человека. Мы их не видим, потому что мы заперты в пространстве и времени. А духи способны нас видеть, они способны в нас входить, они способны нами двигать. Хотя мы их чисто материально не видим и даже часто не ощущаем. Человек, он заперт в пространстве и времени и только частично способен эту клетку, вот это, эти рамки покинуть. И, конечно же, в человеке большое желание перешагнуть эту границу. Он чувствует, что за пределами нашего измерения, за пределами пространства и времени есть нечто большее. И поэтому человек ищет выхода на этот другой мир, на это другое измерение. У нас целый ряд мест Священного Писания, которые объясняют эти феномены. У меня сегодня нет времени все эти места прочитать. О Боге мы читаем во многих местах Священного Писания. Кто такой Бог и где Бог? Исаия 57 глава, 15 стих, одно из таких мест. О духах тьмы поднебесной говорят многие места Священного Писания. И Библия говорит, что эти духи не просто так где-то существуют. Существует целая иерархия духов. Я хочу вам прочитать одно лишь место из послания апостола Павла к Ефесянам, 6 главу. Здесь с 11 стиха и сказано: «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам должно было стать против козни дьявольской». Потому что наша брань, наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной, по всей вероятности, организованы. У них есть определенная иерархия, есть сильнее, есть слабее духи. Христос, например, говорит, что определенный род демонов невозможно изгнать из человека, как только посредством молитвы и поста. Не все они одинаковые. Существует определенная иерархия этих духов. Откуда взялись эти духи? И почему они навождают наш мир? Прежде чем ответить на этот вопрос, мне хотелось бы нам, верующим, подчеркнуть важный момент. Существует мир духов, существует мир злых, также добрых духов. Мы сейчас увидим, почему это так случилось. И поэтому нам и верующим людям важно осознать этот факт. Мне иногда кажется, верующие люди, христиане, просто живут своего рода христианским материализмом. Для них между ними и Богом не существует никаких других измерений. Правда, мы все теоретически верим в ангелов. Теоретически. А практически? А когда ты встречался с последним? Не встречался? Мы теоретически верим в то, что существуют демоны. А практически? Мир духов пронизывает нашу материальную действительность. Наша жизнь, она полна феноменов духа. И мы заметим, что эти духи очень заинтересованы, особенно духи зла, заинтересованы в том, чтобы мы никак не выяснили, что они это, кто пытается нашу жизнь обеспечить определенной информацией и определенным движением человеческого ума. Откуда этот оккультный мир злых духов? Библия учит нас, что Бог создал вот этот мир духов, сотворил этот мир духов. И между этими духами существовал один из самых мощных духов в этом мире. Ангельский князь по имени Люцифер, в переводе на русский язык, означающий «светоносец». Этот Люцифер, он имел власть над всеми царствами, славу их, потому что Бог дал Люциферу эту власть. Его Библия называет «сыном зари». О нем написано, что он был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Вы себе представьте, только терминология какая. Он был печатью совершенства, полнотой мудростью и венцом красоты. Мы читаем это у пророка Иезекииля, 28 глава, 12 по 17 стихи. И этот Люцифер, этот светоносец, существо с высшим сознанием, возгордилось и решило занять место Бога. И Люцифер пал, и Бог отказался от него. И Люцифер превратился в дьявола, в сатану. Сатана в переводе на русский язык означает противник. Дьявол в переводе на русский язык означает отец хаоса. Вельзевул, другое имя сатаны, означает господин навозной кучи или господин мух. Мы не имеем в виду определенных мух. Господин мух, господин навозной кучи. Он отец лжи, сказано. Он глава падших ангелов, так написано в Откровении, 12 главе, 9 стихе. Когда Люцифер пал и ушел от Бога, отказался служить Богу, возгордился, за ним последовала 1/3 духов поднебесных. Это тех сотворенных Богом духов, которые находились в его княжеском подчинении. Они ушли, и Бог их наказал, забрав у духов их тела. И с тех пор эти духи, которых Библия называет демонами или бесами, мы в народе называем этих духов чертями. И вот эти бесовские, демонические силы, бестелесные силы в постоянном поиске тела. Без тела, без материальной оболочки, эти духи чувствуют себя нагими, они ищут этой материальной оболочки. И постоянно пытаются где-нибудь войти в какое-нибудь материальное существо, чтобы овладеть им и потом существовать. Действия этих духов известны. Я вам тут процитирую только несколько мест Священного Писания. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, в 9 стихе написано, что они способны на чудеса, ложные чудеса, но они способны на эти чудеса. И там, где эти духи появляются, всегда автоматически будет выражение неповиновения Богу. Искушение, обольщение, клевета, извращение Священного Писания, препятствие благовестию. И как правило, цель действия этих демонических сил всегда одна и та же. Демонические силы заинтересованы в том, чтобы увести человека от его поклонения Богу. Демонические силы никак не хотят, чтобы человек продолжал поклоняться Богу. Дьявола, сатану, падшего ангела Люцифера, Библия поэтому и называет Богом века сего, князем мира этого, мира отпавшего от Бога. Человек, не живущий с Богом, автоматически попадает под его влияние. У человека нет другого выбора. Мы или с Богом, или с дьяволом. Мы или находимся под влиянием Бога, или же мы находимся под влиянием князя мира этого. У нас нет выбора. Но дьявол, будучи отцом всякой лжи, никак не представляется человеку, которому он руководит. Он пытается убедить человека в том, что это он сам. И только после того, как он его закабалил полностью, он ему иногда показывает свое лицо. Дьявол и его ангелы, демоны, являются источником оккультизма в этом мире. Потому что дьявол и его демоны находятся в другом измерении. Они заинтересованы в человеке, потому что только человек предлагает им физическую оболочку. Поэтому они пытаются вникнуть в мир человека, вникнуть в мир общества, проникнуть в этот мир. И потом этот мир, эта земля, на которой живет человек, она была отдана во владение дьяволу. Спрашивается, почему сотворил Бог человека на этой земле? Я вам скажу почему. Потому что через человека Бог уготовил план спасти космос. Спасти космос от падшего дьявола, от его козней, от этих сил тьмы. Человек был сотворен не только на общение с Богом, он был сотворен на спасение космоса. В нем Бог показал свою истину и свое истинное лицо, свою праведность. В нем, в человеке, он создает судью, который будет однажды судить падших ангелов. Вы представьте себе, какое достоинство. Мы, люди, однажды будем на суде пред троном Бога участвовать в этом судебном процессе против дьявола и его ангелов. Оккультные проявления в современном мире проявляются, во-первых, в манифестации демонических сил. И эта манифестация обычно связана с паранормальными способностями. У человека появляются способности, которых у него до этого не было. Или, может быть, с самого детства, если он оккультно обремененный с первых дней своей жизни, у него с самого детства такие способности. Человеку не мешает стена. Он способен видеть сквозь стенку, человек способен читать мысли, человек способен передавать определенную энергию другому и так далее и тому подобное. Манифестация демонических сил обычно связана со способностями, мы говорим, у него сверхъестественные способности. Это ненормально то, что делает этот человек. Оккультные явления связаны с манифестацией этих демонических сил в жизни и на практике жизни человека. Или же с материализацией демонических сил. И демонические силы материализуются в нашем обществе, скажем, в каком-то определенном идеологическом настрое. Вот представьте себе такой режим, каким был режим Третьего Рейха. Гитлер и его администрация, и его Третий Рейх был своего рода материализацией демонических сил. Или же возьмите нашего Иосифа Сталина. Люди уничтожались. Творилось невыносимое бесовство. Люди просто считали за ничто. Кровопийцы руководили обществом. Манифестация демонических сил. Библия нас учит, что как манифестация, так и материализация демонических сил запрещена человеку. Я бы очень хотел, чтобы вы со мной открыли книгу Исход, 20 главу, 4 стих. «И не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Не делай себе кумира, не делай себе вождя. Не уходи под контроль сил, другими словами. А во Второзаконии, в 18 главе, с 9 по 12 стих, мы читаем следующие слова. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Еще раз. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий такое». Сверхъестественные способности и проявления вне нормально человеческого и вне личного общения с Богом – это способности оккультно-демонического происхождения. Бог, во-первых, запретил, во-вторых, ненавидит, и, в-третьих, наказывает людей, которые творят эти дела до третьего-четвертого поколения. Бог запретил нам, людям, общаться с этими силами, употреблять эти способности. Он их ненавидит, и он наказывает до третьего-четвертого поколения людей, которые творят такие вещи. Дьявол осуществляет руководство свое над жизнью человеком посредством его потребностей и мыслей. Об этом мы с вами говорили уже не раз. Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих. Он употребляет похоть плоти, потребность плоти нашей. Он употребляет наше мышление для того, чтобы нас повести своим путем. Дьявол употребляет наши похоти, наши мысли. И в конце концов, засорив наши мысли, наше мышление, наше чувствование, дает нам свое чувствование, свое мышление, заменяя наши мысли своими и пытаясь убедить нас в том, что это все от нас. Во-первых, последствия такого увлечения оккультизмом – это демонизация мышления. Иисус Христос однажды установил следующее правило. Он сказал: «По вере твоей, что? И будет тебе. Во что веришь, то ты и есть. Как я мыслю, таков я и есть», читаем мы в книге притч. «Так как я мыслю, таков я и буду. По вере твоей и будет тебе». Если я верю дьяволу, то тогда эта вера будет руководить моей жизнью. Дьявол очень заинтересован засорить мое мышление. Он очень заинтересован засорить мое мышление. И как только ему это удается, я оказываюсь под кнутом этого изверга, который пытается руководить нашей жизнью и в конце концов загубить нас. Демонизация мышления – это первый шаг. Второй шаг – это демонизация поведения. Вы вспомните, пожалуйста, колесо человеческого бытия. Я вам сегодня его показывал. Когда мышление человека установлено, то это мышление определяет и род поведения человека. Поэтому Библия говорит: обновитесь обновлением чего? Ума вашего. Если ум не обновлен, то даже если сердце новое, человек будет вести себя дальше так, как он себя должен вести, потому что его мысли, его мышление, его сознание заставит его то или иное делать. Дьявол через мысли начинает демонизировать поведение человека. И как только дьяволу удается захватить человеческое мышление в свои руки, он начинает демонизировать его чувства. Идет демонизация чувств. И вы видите, что происходит? Человек оказался в капкане. Его мышление находится в руках дьявола. Дьявол ему нашептывает, он слышит, вплоть до того, что он начинает слышать голоса, начинает слышать голос внутренний. Он слышит этот голос заставляет его двигаться, и он уже не может по-другому, он чувствует то, что он сделал, он оказался под диктатом неудовлетворенной похоти. Человек пустой, дьявол ему говорит: если только вот ты сделаешь это, тогда ты сейчас наполнишься. Понимаешь, если бы у тебя было бы 10 тысяч рублей, вот тогда ты был бы счастливым. Человек находит эти 10 тысяч рублей, дьявол ему говорит: если бы только у тебя было 500 000 рублей, если бы только, это никогда не кончается, если бы только у тебя была бы одна бутылка водки в день, если бы только... Он постоянно пытается нас захватить на этом «бы». Если бы у тебя был другой муж, если бы у тебя была другая жена, вот если бы ты развелся со своей женой, и ты нашел бы себе другую, если бы ты развелась своим мужем, если бы ты пошла бы вот с этим. Я недавно читал такое небольшое свидетельство одного из ведущих экспертов по семейной жизни в нашей стране, в Германии. Он каждый день, каждую неделю пишет в одном из наших еженедельных магазинов. И там написано в этом журнале, что он уже 5-й раз как женился. Вот дьявол этому человеку постоянно твердит: если еще раз, вот если бы другой, всегда кто-то другой виноват, ты никогда не виноват. Человек оказался под диктатом неудовлетворенных потребностей. А эти неудовлетворенные потребности удовлетворены, потому что мышление неправильное. Демонизация мышления, из этого будет следовать демонизация поведения, а демонизированное поведение вызовет неудовлетворенные чувства. Фрустрация, отчаяние и, в конце концов, вплоть до самоубийства. Человек попал в капкан дьявола. И этот капкан находит свое выражение в различных уровнях рабства. Мы говорим, когда говорим об оккультной обремененности, говорим, во-первых, об оккультной заинтересованности. Это человек, который заинтересован, его оккультный мир притягивает к себе как магнитом. Вот вся эта экстрасенсорика, все эти феномены пси. Вот, а что, вы знаете будущее? А вы читали Нострадамуса? Да? Нострадамуса? А вы читали Лаврентьева? А вы знакомы с Ивановым? А вы знаете, обливание действительно помогает. А вы что? А вы Рериха читали? А вы знакомы с Розой Ветров? Вы действительно знакомы? И начинается спираль, которая втягивает человека все глубже и глубже в зависимость от дьявола. Все начинается с заинтересованности. Между прочим, одна из ведущих оккультисток этого мира, Мерлин Фергюсон, которая написала Библию сегодняшнего оккультного мира, говорит, для того, чтобы убедить человека последовать за нашим господином, это за дьяволом, его необходимо заинтересовать. Первый шаг всегда только заинтересованность. Покажи ему фильм, мультик, в котором будет очень много сверхъестественного. Там всякие русалочки летают, там, понимаете, какие-то силы сверхъестественного плана. Покажи ему эти фильмы, и он поверит. Джордж Лукас, самый известный режиссер Голливуда, который выпустил серию различных фильмов фантастики, так называемой научной, там нет ничего научного, это псевдонаучно. Джордж Лукас, который в свою очередь является учеником известного сатаниста Карлоса Кастанеды, Джордж Лукас говорит, очень просто убедить и совратить человека, рассказав ему сказку, на которую он будет смеяться. Он познакомится со всеми демонами, и придет день, когда он уже не будет удивляться и бояться не будет. Уровни рабства, все начинается с заинтересованности. И вы посмотрите, что сегодня делается в телевидении. Вы посмотрите, что сегодня делается на страницах журналов. И вы посмотрите, какие книги сегодня читают люди. Я сегодня с некоторыми друзьями прошелся по городу, и мы вошли в один магазин. Человек сидел, смотрел телевизор. Там продавец, не знаю кто, смотрел телевизор. У него много видеофильмов перед ним, он, наверное, их продавал. А видеофильм – фильм ужаса. Ужас, смерть, крови побольше. И всегда что-то сверхъестественное. Дьявол начинает сорить этот мир. А когда человека эти вещи притягивают к себе, как магнитом, когда они его заставляют смотреть, это говорит о том, что дьявол уже поставил правую или левую ногу в твою жизнь. Оккультная заинтересованность – это первый уровень оккультного рабства. Поэтому так опасно заниматься такими вещами. Второй уровень – это оккультная обремененность. Дьявол не только заинтересовал человека, теперь он имеет право на определенную часть человеческого бытия. Он имеет право на определенную часть человеческой жизни. Он живет непосредственно в окружении этого человека. Человек оккультно обремененный в его квартире, в его доме, в его окружении. Люди будут чувствовать себя очень плохо. Они вдруг иногда будут чувствовать, что какие-то силы в этой квартире. В этой квартире делается что-то невообразимое. В этой квартире происходят вещи, которых нет в других квартирах. Демон поселяется в непосредственной близи человека. У него определенное право на эту жизнь. Он начинает усиленно контролировать человека через мысли и чувства. Человек еще неодержим. Но иногда он себя ведет очень непонятно. Вдруг чувства его меняют выражение лица. Он начинает обзывать людей. Он вроде верующий человек. Вдруг выходит из себя и начинает себя вести из ряда вон выходящий. Смотришь на такого человека. Начинаешь понимать, что он попал под колпак. Что дьявол его окутал, он его еще не взял в свои руки, но он очень близок к этому. Контроль через мысли и чувства. И уже третий уровень – это одержимость. Тут дьявол имеет право на всего человека. Бес непосредственно поселяется в теле человека. И он берет на себя полный контроль мысли и чувства человека. Человек уже сам себе не свой. Он руководим, он водим извне. Он не делает того, что он делает сам. Уже бес, дьявол в нем это делает. В чем же признаки такого оккультного плена? Как установить, оккультно обременен человек или нет? Во-первых, человек оккультно обремененный, он будет сопротивляться божественному. Его будет время от времени, не всегда, если он только оккультно обременен, у него будут фазы, когда он даже будет чувствовать определенную тягу к священному. Но приходят моменты, когда его Слово Божие начинает касаться непосредственно, и он тогда начинает волноваться. Он не выдерживает этого. Ему надо уходить. Ему становится плохо. У него появляются головные боли. Он не выдерживает этого окружения божественного. Это беспокойство общения со Словом Божиим. Когда читает Слово Божие, вдруг человек чувствует себя нехорошо. Это Слово Божие заставляет его засыпать. Это Слово Божие заставляет его злиться. Это могут быть паранормальные способности. Способности, которые нам в обществе, по-моему, всем в нашей стране хорошо известны. Это может быть чужой голос, который человек постоянно слышит в себе, или необычайная сила, или другие определенные отклонения. Доктор Ван Дам, один из специалистов по вопросу оккультизма и оккультной обремененности, это человек, живущий в Голландии, говорит, что симптомы оккультного плена могут быть религиозного характера. Это могут быть телесные симптомы, психическое расстройство, психические симптомы, парапсихологические симптомы. Тут разговор идет о сверхъестественных способностях, как, например, ясновидение. Это могут быть оккультно-демонические симптомы. Человека постоянно тянет похулить Бога. В нем постоянная хула на Бога. Последствия оккультного обременения ясны. Человек попадает в психическую, в духовную, в душевную и вплоть до того, что в физическую зависимость от сил тьмы. И таких людей ожидает суд Божий. И этот суд кончится, в конце концов, адом. Люди, которые попали под влияние дьявола и не уходят из этого под влияние, и таким людям уже сегодня необходимо сказать, слушай, ты в конце концов окажешься в аду. Бог ненавидит. Он ненавидит эту мерзость. Поэтому не ожидай, что Бог такого человека, который не отказывается от этих влияний, когда-либо пожалеет. Есть освобождение? Есть. Но прежде чем говорить об освобождении, я хочу с вами поговорить о демонизации детей. Вы знаете, особенно в нашем обществе, тут в бывшем Советском Союзе очень много всевозможных попыток помочь своим детям, и в конце концов дети попадают под влияние сил тьмы. Я хочу вам сказать несколько слов об уязвимости ребенка. Дети очень уязвимы. Дети, они не контролируют еще свою жизнь. Их сознание не установлено. Их система контроля, самоконтроля никак не установлена. Поэтому дьявол очень заинтересован в том, чтобы повлиять на детей. Он ищет непосредственного контакта повлиять на детей. Особенно, когда в семье кто-то занимался оккультизмом. Я вам приведу конкретный пример. Совсем недавно ко мне приехала молодая парочка со своим ребенком. Девочка в течение последних нескольких месяцев вообще не находила себя. Ночью спать не может, кричит, иногда меняет голос, не ведет себя из ряда вон выходящий. Родители ничего не могут с ней поделать. Были у врача, были у психолога, у психиатра, и никто ей, этому ребенку, помочь не может. Пришли ко мне и спрашивают, слушай, что делать с нашим ребенком? Я посмотрел на этого ребенка, и Господь открыл мне, вижу в глазах этого ребенка, говорю, ваш ребенок, он оккультно обременен. И говорит, как так? Ведь мы покаялись. Я говорю, вы покаялись, да. А что вы делали до вашего покаяния? А потом, есть ли в вашей семье кто-нибудь, кто занимается оккультизмом? Они мне говорят, да, бабка наша, она эксперт, она всех лечит там в Казахстане. Она всех лечит, и сейчас наша бабка лежит при смерти. Она лежит при смерти, я говорю, ну тогда все понятно. Бабка лежит при смерти, а дух, который сидит в этой бабке, пытается найти себе следующую жертву. И он идет по наследственной линии. Он ищет теперь следующую жертву. Вы вышли из строя, вы покаялись, вы обратились к Господу, вы ушли под контроль Духа Святого, к вам он обратиться не может, а к вашим детям. Я говорю, вы благословляли своего ребенка? Вы отказывались от всех тех прав дьявола, которые наложил Бог на вашу наследственную линию? Они говорят, нет, мы помолились, мы отказались. Вместе от этих влияний этого духа тьмы. И ребенок на месте успокоился и исцелился. Дети особо уязвимы. Мир духов пытается непосредственно войти в жизнь детей. Вы посмотрите на историю вот наших известных по России, известных экстрасенсов. Прочитайте, откуда у них взялись вот эти способности. Они вам почти всегда скажут, они получили это от бабки или от тети. Джуда, например, откуда? А что, она научилась этому? Нет. Она это получила, когда умерла ее бабка. Другие говорят то же самое. Когда умер мой отец, который мог лечить, вдруг я почувствовала, что я тоже могу. Перешло по наследству, дух покинул человека, через которого он работал, и вошел непосредственно в ребенка. Очень часто это происходит до 12-летнего возраста. Дети потом, когда с ними говоришь, они вспоминают, что были моменты, когда они ночью просыпались, и вдруг открывалась дверь, и стояла какая-то белая тетя в белом одеянии, или черное явление. Они очень пугались этого, или загорелся огонь, и этот огонь шел на них, и им показалось, что они все оказались в огне. Было очень страшно, но потом, когда этот огонь осел на них, им было легко и даже иногда хорошо. Оккультное влияние. Когда родители относят своих детей к всевозможным бабкам, просят сервиса вот этих бабок, просят помощи снять бородавку, порчу снять с ребенка, тогда они передают детей под влияние сил тьмы. Зачастую, конечно, родители неверующие, они не могут помочь ребенку, потому что они сами не знают, что они делают. Видите, насколько важно, чтобы верующий человек остался даже в жизни, в паре с неверующим. Я вот тут на последней моей схемке нарисовал верующую маму с неверующим отцом. Библия учит, 1 послание к Коринфянам, 7 глава, с 12 по 14 стих, что дети таким образом освящены через маму. Они защищены от этих влияний сил тьмы на ребенка. Дьявол, когда мы уходим к нему, полностью отрезает нас от Бога. И мы, в конце концов, оказываемся всей семьей, особенно дети, в его капкане. Хочется сказать несколько слов о наследственной передаче оккультных способностей. Я уже вам читал Исход 20 главу 5 стих. Бог наказывает за эту мерзость до третьего поколения. Бог наказывает. Пророка Иеремии в 31 главе 29 стихе мы читаем: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Иеремия 32 глава, 18 стих. «Ты являешь милость тысячам за беззаконие отцов и воздаешь в недра детям их после них». Иезекииля 18 глава с 1 по 32 стих, прочитайте. Тут разговор идет о том, что наказание действует по наследству, но оно остается только по делам. Когда мы прерываем эту наследственную связь, тогда не обязательно нам дальше страдать под вот этим проклятием, вызванным действием наших родителей. Как переходит к детям то, о чем тут шла речь? Во-первых, это посвящение родителями. Иногда это происходит посредственно. Ребенок живет в атмосфере засорения. Он живет в атмосфере засорения, например, сознания суеверием. Вы знаете, что мы тут, в России особенно, я не знаю, как в Беларуси, но в России суеверие, она занимает почти все. Все, что хочешь. Жизнь заблокирована суеверием. Я в июне прошлого года был на семинаре по оккультизму и душепопечительству, читал там лекции в Анапе, на Черном море. Я попросил своих студентов, чтобы они мне написали список суеверных представлений. И вы знаете, этот список, он был настолько длинным, что я удивился. У нас были сотни различных суеверных представлений. И вы, наверное, тоже знаете хорошо, как это сделать. Вот, например, такое, я не знал, что оно существует. Кошка дорогу перебежала, знаете? Когда на тебя пристально смотрит человек, ты скрути дулю в кармане, иначе сглазит. Это серьезно, они так говорят. У них в Сибири вот такая вот примета. А если не сделаешь, сглазит. И детей так учат. Мне мои ученики говорили, что мы вот детьми мы так ходили. Мы ходили, мы делали это. Засорение сознания суеверием. Не делай, не ходи, если сейчас пойдешь, значит будет несчастье. Примет таких много. А вы в эти приметы верите? Вплоть до того, что баптисты сейчас и пятидесятники придумали целый ряд примет в отношении Америки. У меня сейчас нет времени, могу вам целый каталог привести. Что должно случиться, если ты получишь разрешение выехать в Америку? Это серьезно, это мне братья говорят. И они ждут этого. Посредством засорения сознания суеверием. Это может быть альтернативное лечение. Народная медицина, так называемая. Это пойти, так сказать, к экстрасенсу. Пойти к человеку, который, скажем, путем определенного биоэнергетического метода лечит. Лечение возложением рук. И так далее. Это снятие испуга с глаза. Ребенок кричит день и ночь. А что же делаешь? Там взяли к бабке, и бабка взяла и сняла с него испуг. Это допущение альтернативных воспитателей, например, телевидение или компьютерные игры. Это книги различного рода. Я иногда удивляюсь родителям, для того, чтобы успокоить своих детей, утром рано в воскресенье спать хочется, они телевизор включают, а сами спят. Или видики пошли, мультики всевозможные. Я недавно смотрел, какие у людей мультики. Это же оккультизм, чистый оккультизм. Ребенок сидит и смотрит это. А потом ребенок приходит, начинает бояться, пугаться. Ночью спать не может. Почему не может? Да ты им столько демонов представил. Откуда ему спать? Альтернативные воспитатели. Воспитатели ваших детей. Посредственно. Родители зачастую не знают, что они делают. Они думают, что они своему ребенку дают счастье, они ему дают здоровье, а в конце концов они его забетонировали духовно. Они его забетонировали духовно. Ты должен знать, когда ты отправился к дьяволу и к его помощникам за помощью, ты в конце концов не помощи получишь, а ты получишь от дьявола. Получишь от дьявола раньше или позже. Проклятие. Непосредственно. Другие же родители, они начинают сознательно искать этого контакта. Вот, например, так называемое ивановское обливание. Или же личностный сверхстресс. Мы заметили в душепопечительской работе, что когда ребенка физически или душевно насилуют, в половом отношении, в сексуальном отношении насилуют. Или когда его воспитывают в постоянном страхе, тогда у дьявола особая возможность войти в жизнь этого человека. Мы заметили, что половое насилие, например, непосредственно связано с оккультной обремененностью. Очень часто это так. И когда человек приходит ко мне и мне рассказывает вещи, я слушаю и замечаю, что он оккультно обременен, я его всегда спрашиваю: «Слушай, тебя в детстве не насиловали?» Потому что дьявол ищет этого входа в жизнь женщины или мужчины, девочки или мальчика, благодаря такому насилию. Последствия ясны. Ребенок, который попал вот в эту систему оккультного насилия, он будет страдать комплексом неполноценности. Он начинает полностью интровентироваться, он уходит в себя самого, он скрытный человек. Или он переходит на совсем другое, начинает агрессивно реагировать на окружение свое. Иногда мама и папа приходят ко мне и говорят: наш ребенок был таким хорошим, он всегда молчал, он был несколько таким, знаете, стеснительным. Но он был таким хорошим, вдруг он такой агрессивный, Не знаю, почему это так. Когда говоришь с таким ребенком, когда говоришь с такими родителями, оказывается, где-то на этого ребенка была наложена вот эта порча. Может быть, даже с прекрасным мотивом. Но в конце концов ребенок оказался загубленным. Последствия – душевная депрессия, телесная неуравновешенность, замедленное развитие, часто гомосексуальная наклонность. Между прочим, гомосексуализм является непосредственным извращением человеческой жизни благодаря оккультной обремененности. Гомосексуальные наклонности, повышенный интерес к сверхъестественному миру, одностороннее развитие, животный страх. Такой ребенок часто боится вообще, боится спать один. Глубокое недоверие к родителям, принципиальное непослушание. И в конце концов это может быть одержимость. Одно из самых печальных явлений, которое я пережил как душепопечитель и евангелист, произошло в Средней Азии. В одном из городов я проводил евангелизацию, и после евангелизации ко мне подошли люди со своим ребенком, маленьким ребенком. Этому ребенку был годик. Когда они принесли этого ребенка к нам в молитвенный дом, ребенок кричал, как будто его душили. Он кричал, принесли его ко мне, я его взял в руки, он был холодным. Я никогда не держал детское тело настолько холодное в моих руках. Ребенок кричал, из его глаз смотрели совсем другие глаза. Потом он начал кричать, рычать мужским голосом. Одержимый ребенок. Я родителей спрашиваю, что вы сделали с ним? А мы думали, что его сосед сглазил. И мы пошли к бабке, чтобы с глаз сняло. А вместо того, чтобы помочь, они наложили проклятие на свое дитя. И они отказались от этого сервиса. Родители отказались. И потом я молился над ребенком. И вы знаете, когда Бог изгнал этого беса из этого дитя, вдруг это тело наполнилось теплотой. Она стала теплым. Она стала детским. И ребенок опять вернулся в человеческую действительность. Одержимость. Итак, друзья мои, люди, которые в детстве ли, или потом уже в сознательном возрасте, ищут общение с оккультным миром, в конце концов попадают под силу тьмы. Я вам уже цитировал Ван Дамма. И хочу теперь с вами пройтись по этим симптомам. Религиозные симптомы, какого рода это симптомы? Это богохульные мысли. Это может быть богохульство. Это значит, мысли приходят не раз-два, а не постоянно, назойливо теребят мое мышление. Это ругательство, которое не покидает меня. Я не могу переставать ругаться. Это изречение всевозможных проклятий. Это ненависть к христианству. Это неистовство по отношению к религиозным предметам и обрядам. Это отвращение к богослужению. Телесные симптомы – это сила, о которой я уже говорил. Это изменение выражения лица. Человек вдруг меняет свое выражение лица. Его глаза становятся колкими. Это необъяснимые опухоли на теле. Это неравномерное дыхание, иногда зловоние. На человека это находит, вдруг из его рта, его тело начинает дышать этим зловонием. Это сексуальная непотребность, даже секс-мания. Психические симптомы, приступы бешенства, депрессии, психоз, сверхвосприятие, сексуализированная фантазия, идентификация с противоположным полом, гомосексуализм. Это парапсихологические симптомы. Это сверхъестественное познание, психография, когда вдруг у человека начинает дрожать рука, и он пишет. Ко мне приходит женщина в Казахстане, говорит, вы знаете, я так рада, что вы приехали в наш город. Я тоже верующая женщина, и я пишу христианские стихи. И читает мне свой стих о Боге, о прекрасном мире божественном, о том, как он руководит миром этим, о Господе. Читает этот стих, а у меня мурашки по моему телу. Я ее спрашиваю, а как вы написали этот стих? Она мне говорит, вы знаете, я пишу этот стих в определенном состоянии транса. Меня вдруг находит, я потом сижу вот так, моя рука начинает двигаться, и я пишу. Прекрасное стихотворение. Если бы ее рассказали тут у вас на богослужении и сказали, что, может быть, кое-кто и вообще не различил. Там вообще о дьяволе речь не шла, о Боге, о Господе, о прекрасном, о святом. а написано демонически больным человеком. Психография, ясновидение, телепатия и так далее. Демонические симптомы – это контроль поведения третьей невидимой силой. Это полное отключение сознания. Человек часто не помнит, что с ним было. Он сделал, и она сделала, она накричала на кого-то, а потом люди ей говорят: «Ну ты же кричала, ты же сделала вот это, ты себя вела так». Она полностью отрицает: «Этого это не было». «Ну как так? Я? Да ты что?» Она не знает, что она сделала. Это как лунатик, который ходит, а потом ее спрашиваешь на следующее утро, он ничего не помнит, ничего не знает. Полное отключение сознания. Это идентификация с другой личностью, так называемым МПД, которое называется мультиперсональностью. Люди говорят, вдруг говорят: «А знаешь, а я доктор наук». То есть сегодня доктор наук, завтра он объявляет: «А вы знаете, я уборщица». То он женщина, то он мужчина. Вот он живет различными личностями, многоличностью. МПД. Это шизофрения. Конечно, все эти симптомы, которые я вам назвал, еще далеко не значит, что когда какой-то из этих симптомов проявляется в жизни человека, то тогда он уже оккультно обремененный. И не все люди, которые страдают шизофренией, оккультно обремененные люди. Нельзя никак сказать. Не все люди, на которых иногда находит злость, такой приступ зла, то он сразу же и оккультно обремененный. Не всякое изменение выражения лица сразу говорит о том, что человек оккультно обремененный. Нет, когда перед нами человек, нам необходимо установить диагноз. А установить диагноз – это значит прислушаться к голосу Бога, прислушаться к тому, что нам рассказывают люди. Я хочу сказать несколько слов о практике нашей душепопечительной работы с оккультно обремененными людьми. Во-первых, кому доверено такое служение? Ведь в нашем оккультно обремененном мире, в нашем мире, где происходит массовая, повальная демонизация, когда Кашпировский и Чумак, как их там всех называют в нашей стране, проводили свои сеансы, весь народ клеился к телевизионному экрану. Идет массовая, повальная демонизация общества. В такой атмосфере мы почти всюду и везде встречаемся с людьми. Кому дано такое призвание работать с этими людьми? Во-первых, мне хочется подчеркнуть следующую мысль, что Господь призвал своих учеников делать то, что мы называем изгнанием оккультной силы жизни человека. Прочитайте, пожалуйста, со мной Евангелие от Матфея, 10 главу, с 1 по 8 стих. Здесь Иисус Христос впервые в истории человечества посылает учеников своих на евангелизационное миссионерское служение. Мы читаем следующее. «Призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь». И потом названы имена апостолов, всегда по два. И эти 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте». И потом он объясняет им, как пойти. Итак, в этом месте Священного Писания нам сказано, что Иисус Христос послал учеников своих. То же самое мы читаем в Евангелии от Марка, в 3 главе с 13 по 19 стих. Другие места можно привести здесь, как подтверждение сказанному. Ученики Иисуса Христа, скажем, Петр, был послан Богом, был оснащен силой свыше, послан Богом, он был послан изгонять бесов, но он был послан непосредственно к овцам дома Израилева. Запомним это. И труд их был связан с верой и часто с постом, молитвой. Там, где они не постились и не молились, там у них успеха не было. Верующие в Иисуса Христа, все верующие, призваны исполнять это служение. Я хочу прочитать Евангелие от Марка, 16 главу, 17 стих.
Здесь сказано следующее. Но уверовавших же в Иисуса Христа будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. И будут говорить иными языками. Тут речь никак не идет о том, что все будут говорить глоссолалией. Они будут говорить иным, измененным языком, а не глоссолалией. Но это другая тема. О даре иных языков мы здесь сейчас разговор не ведем. Верующие в Иисуса Христа. Иоанна 14 глава, Матфея 28 глава, с 18 стиха и далее, нам становится ясно, что Иисус Христос дал свое полномочие детям своим, всем, трудиться на этом поприще. Нам просто нечего бояться. Нам нечего бояться демонических сил. С другой стороны, как мы видели у Петра, он послал Петра и первых учеников в непосредственную область. Он им дал духовное призвание. А мы с вами провели очень много времени на эту тему. Никогда не делайте тех дел, которым вы не призваны. В общем, вы все призваны. Но призваны ли вы тут, это другой вопрос. Понимаете? Я не хочу здесь повторяться. И прошу вас, вы сейчас не считайте, что я вам сказал, что вы все призваны везде и всегда изгонять бесов. Этого я никак не говорю и не сказал. Потому что мы с вами разобрали этот вопрос. Я надеюсь, что духовное призвание и выяснение этого духовного призвания каждого члена тела Христова лично, как и общего призвания Церкви, это очень важный элемент в духовной работе верующего человека и Церкви как таковой. Когда мы работаем с людьми, которые попали под влияние демонических сил, нам необходимо подготовиться на эту работу. Мы сегодня это начали. Но я вам скажу, это только малое начало. Итак, о чем мы ведем разговор? Мы хотим познание, получить познание в области душепопечительного труда с оккультно обремененными детьми и взрослыми. Здесь, в этом семинаре, я попытался передать вам несколько этих мыслей. Но было бы очень важно, если бы вы продолжили эту работу. Передача такого знания – это семинар, это беседа, дискуссия на эту тему, и это изучение Слова Божьего, это, в конце концов, молитва. Я не знаю, сколько вы проводите время в разговоре на эту тему, но я вам скажу, дорогие братья и сестры, некоторые из вас пытались мне задать вопрос, а как вот насчет вот этих внешностей, как вот обходиться с этой традицией, с этой традицией. Вы знаете, не играет абсолютно никакой роли, какая у вас будет одежда, какая у вас будет прическа. В конце концов, когда вы встретитесь с демоническими силами, вопрос будет совсем другого плана. А как вы будете воевать? Потому что война, борьба наша, она никак не с людьми, она никак не с традициями. Наша борьба против духов злы поднебесной. И если мы не знаем, как вести эту борьбу, мы в конце концов потеряем нашу силу и потерпим поражение. Это духовные переживания. Духовные переживания личного склада. И это в конце концов личный душепопечительный опыт. Я вам уже говорил, познание – это знание плюс опыт. Я вам говорил, познание – это слово плюс дело. Я вам говорил, познание – это откровение плюс послушание. Бог открыл нам свою истину об оккультных явлениях и феноменах в нашем мире, в котором мы живем. Нам теперь нужно расставить все точки над «и», собраться, поговорить, найти. Я понимаю, что заканчивая вот эту лекцию на полуслове, время пришло заканчивать, я вижу, вы устаете. Я понимаю, что я обрываю на этом месте, но мне бы очень хотелось, чтобы вы все продолжили эту работу над этой темой. Вам очень важно знать, как работает дьявол в этом мире. Когда я не знаю врага своего, я могу сражаться не на том фронте. Я был в юношестве своим боксером. И вы знаете, что является самым важным уроком, первым уроком боксера? Всегда смотри своему противнику в глаза.
Так, по-моему, мои вопросы все тут кончили. И вот тут.
Нет, да. Кто скажет хулу на Сына Человеческого, тому простится. А кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в этой жизни, ни в другой. Как понять?
Вы знаете, что означает хула на Духа Святого?
Хула на Духа Святого – это сознательное решение человека, который имеет Духа Святого, получил Духа Святого, возрожденный человек, и вот он решается сознательно пойти бороться против Сына Человеческого, отказавшись от Духа Святого. Он борется против Духа Святого. Это люди, которые сознательно перешли на сторону дьявола. Они знают Христа, они знают Духа Святого, они не только знают о Нем, они знают Его. Понимаете? Многие сатанисты, они тоже борются против Духа Святого и Сына Человеческого, но они Его не знают. Они не пережили Духа Святого. Они не знают в действительности, не знают, кто Сын Человеческий такой. А тут человек пережил прощение грехов, он испытал благодать. И он перешел на сторону врага. Вот такой человек, он похулил Духа Святого. Это не значит, что вы в своей голове сказали что-то, какую-то хулу на Духа Святого, обозвали Духа Святого. Особенно у молодых верующих это часто случается. Дьявол начинает нам в голову влагать мысли. Говорит вот так дьявол в голове. И человек боится, если я сейчас скажу это слово, тогда я похулил Духа Святого. Это неправда. Во-первых, мысли ваши далеко не ваши мысли. Это дьявол вам говорит. Понимаете? Это дьявол вам говорит. А если вы Духа Святого любите и не хотите его хулить, сам тот факт, что вы не хотите, даже если эта мысль появилась в вас, даже если вы это высказали, это далеко не значит, что вы его похулили. Хула на Духа Святого – сознательное решение человека перейти на сторону дьявола и начать бороться против Духа Святого, против Сына Человеческого. Это сатанизм. Но такие люди обычно долго не живут. И вы знаете, у таких людей никогда нет чувства совести. Их совесть вообще не мучает. Когда вы смотрите на такого человека, глаза кольки, они бесноваты. В них вошли силы тьмы. А если человека мучает совесть, что он что-то сказал такое, то это первая, главная примета, что он никогда не похулил Духа Святого. Когда дьявол его обманывает, искушает и мучает. Значит, когда мы говорим о литературе оккультной, вся эта литература написана с миссионерской целью. Значит, те, кто писал эту литературу, он писал ее с целью покаять, убедить, совратить. Когда я читаю такую литературу, то я всегда являюсь объектом вот такого желания этого автора. Раз он оккультного содержания, раз литература оккультного содержания, значит, этот автор пытался под влиянием тьмы, очень часто в трансе. Большая часть этой литературы вообще не написана разумно. Она написана благодаря автоматическому письму. Человек сидит, ушел в состояние транса, его рука двигается и пишет. Он сам не пишет. Например, Елена Петровна Блаватская, которая является основательницей так называемого теософского общества, а теософское общество является ядром современного оккультного движения, так Елена Петровна Блаватская ни одну книгу не написала сама. Она все свои книги написала под непосредственным диктатом своего мастера, который обращался к ней из космоса, с которым она непосредственно общалась, с демоном. И вот такое автоматическое письмо, такая психография, такое автоматическое письмо является характерной чертой человека бесноватого, который отдался в руки какого-то демона. Читая такую литературу, я, значит, непосредственно отдаю себя под влияние этих сил. Поэтому, когда я читаю эту литературу, мне надо задаться вопросом, для чего я ее читаю? Так вот, что бы я ни делал в своей жизни, я только тогда делаю, когда Господь мне на это поставил. Если Он тебя послал говорить с такими людьми, значит, ты в конце концов и такую литературу читать будешь. Только вопрос в том, послал ли Он тебя? Твое ли это задание? Я могу тебе сказать, что если у тебя нет дара распознания духов, это не твое дело. И руки прочь. Зачем тебе обжигать свои? Ты их обожгешь, 100% гарантия.
если Господь не посылал. Я, например, очень много этой литературы читал, готовя книгу об этом оккультном движении. Книга, которая частью выходит в начале следующего года на русском языке. Так вы знаете, иногда прочитаешь такую литературу, ночью спать не можешь. Ты ночью спать не можешь. Твоя комната забита представителями этого мира. Я никому не советую заниматься такими вещами. И потом она вам не нужна, если вас Господь не послал. А зачем пачкаться? Если мы говорим о медитации, само слово медитация означает погружение. Погружение в какую-то мысль. Когда мы молимся, мы все погружаемся в какую-то мысль. Поэтому, говоря чисто техническим языком, наша молитва является медитацией, если она действительно молитва. Но сегодня этот технический термин употребляется только лишь, в основном, скажем так, употребляется на так называемую юго-восточную медитацию. Медитацию, которая основывается на юго-восточно-азиатских религиозных представлениях. Индуизм, буддизм и так далее. О чем идет тут речь? Тут человек погружается в свое собственное подсознание, или в свое сознание, или в мир космоса, или в мир религиозных представлений. Он погружается в этот мир с целью или познать себя самого, или же познать космос. Но всегда, когда он уходит от своего сознательного, собой самим контролируемого процесса погружения, он автоматически попадает под влияние оккультной силы. Выхода другого нет. Как только я отключил свое сознание и ушел в какой-то мир подсознательный, значит, кто-то будет мною вершить. Я уже сам не вершу. А дьявол, он же отец всякой лжи. Он придет и обманет тебя и скажет: видишь, как ты себя там контролировал. Летал там по астральным мирам. В действительность такой человек себя вообще сам не контролировал. Он контролировался другими силами. Дьявол никогда не придет к нам, представит себя и скажет: привет, я дьявол. Вот так никогда не приходит. Он придет в твои мысли, даст тебе мысли и скажет тебе: смотри, как ты мыслил. Я на таком банальном примере вам это приведу. Вы приходите на собрание иногда, никогда не испытывали такого. Приходите на собрание и увидели брата или сестру, ну скажем, сестру. Сестра на вас вот так вот глянула, вам показалось. И к вам приходит мысль: видишь, опять она на тебя злится. Вы сели, да, и эта мысль вас, ну, сидит вас: почему эта Машка на меня злится? Глянули, она сидит за вами, глянули, смотрите, она опять на вас смотрит, Машка-то. И вторая мысль: так она, наверное, вообще еще на тебя и клевещет. А вчера почему все на тебя косили? Значит, Машка-то говорила, а? И вы сидите, все собрание, только Маша в голове. Собрание кончилось, вы вышли, вы уже настолько обозлены на эту Машу. Маша подходит к вам и говорит: сестра, а как у тебя дела? А у вас мысль: есть какая ехидина, вот вредная какая. Все собрание на меня там катило бочку, а теперь еще и спрашивает, знаешь, какая святоша-то. Пошли домой, муж спрашивает: ну как тебе собрание понравилось? Тот пристал со своим собранием. Этот день загубленный. Понимаете, а Маша лежит дома и плачет, потому что ей не помогли. Представьте себе, вся эта история создана дьяволом. Ничего в этом нет истинного. Поэтому апостол Павел учит нас. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Он говорит, что орудия нашего воинствования, они не плотские, они духовные. И они сильны победить всякую нечисть. И он пишет нам, что вот что мы делаем. Мы пленим всякий помысел и ставим его под послушание Иисусу Христу. Я где-то 20 лет назад начал тренироваться. Это тренинг. И строил в себя сито. Понимаете, когда мысль мне приходит, вот глянул я на Володю, и мне мысль: этот Володя, у него грех. Он так всегда смотрит, понимаете, как пришибленный. Значит, это боится. А раз боится, значит грех. А я же пресвитер. Я же отвечаю за Володю. Но это может быть от Духа Святого, значит, Володя действительно грешный, мне нужно ему помочь. Или это от дьявола, и дьявол пытается, так сказать, отделить, разделить меня и Володю. А так вот эта мысль.
Я эту мысль раз пленю и говорю: Господь Иисус Христос, я сейчас подумал, что Володя живет в грехах. Или на примере Маши, я бы сейчас подумал, что Маша, она что-то имеет против меня. Если эта мысль от тебя, оставь ее во мне. Если эта мысль не от тебя, вон. Я не хочу и секунды так дальше мыслить. Прерви ее во мне. И только помолился, на примере с Машей, только помолился, заходит, скажем, брат какой-нибудь по плечу меня, бах! Привет! Ну как? И оторвал меня от Маши. Я ж только что попросил, если мысли от тебя, убери. Меня оборвали. Иногда мы очень медленно понимаем эти вещи. У нас несколько заторможенное мышление. Особенно, если мы верующие. Дьявол специально тормозит наше мышление. И поэтому, как только он ушел, этот брат, опять эта мысль, дьявол же повторит свою акцию. Ты посмотри на Машу. Я раз. Машка на меня вот так. Раз. И опять та же самая мысль. Раз. Я ее опять ловлю и говорю: Господь, я опять подумал, что Маша что-то имеет на меня. Ты только что прервал мою мысль. Если я тебя не понял, пожалуйста, изгони из меня эту мысль, если она не от тебя. И тогда она уйдет. И получится в конце собрания, которое я проведу спокойно, Маша ко мне подойдет и скажет: знаешь, брат, я всегда думала, мне с тобой надо поговорить. У меня так болит душа. И вот я всю ночь провела в молитве, вчера постилась, мне Господь открыл, мне надо поговорить. Мне так страшно с тобой поговорить. Ты, наверное, видишь, у меня такие выпуклые глаза, я на тебя так смотрю, потому что я так боялась с тобой поговорить. Но я думаю, что мне надо. Маша ищет у меня помощи, а дьявол мне сказал, что она на меня бочку катит. Если бы я поддался на голос дьявола, я бы ни Маше не помог, ни себе не помог. И Маша пришла бы ко мне, я бы ее как отрезал. И эта бедная Машенька, которая и так уже боялась, постилась, молилась, она уйдет разбитая домой. Только потому, что я поверил дьяволу. А если вы честные, то вы знаете, что такая игра в ваших мыслях проходит чуть ли не каждый день. Поэтому надо встроить в себя сито. И чем быстрее ты это сделаешь, тем увереннее можешь быть, что в один прекрасный день, да, ты начнешь различать в мыслях своих голос Бога живого. И ты услышишь Его голос. Потому что Богу не нужно с нами громко разговаривать. Вот я с вами сейчас говорю, почему вы меня понимаете? Вы знаете почему? Потому что мои слова в вас превращаются в мысль. Только поэтому вы меня понимаете. Вы меня понимаете, потому что вы способны осмыслить мое слово, правильно? Только поэтому. А Богу не нужно говорить громко. Он непосредственно обращается в наши мысли. И Он формулирует свое слово в нас. Понимаете? И дьявол может то же самое. Поэтому в наших мыслях идет борьба за нашу жизнь. И нам надо учиться, обязательно учиться, осветиться в мыслях наших. Поэтому написано: обновитесь обновлением чего? Ума вашего.